Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Сегодня начался прием документов в Малую академию госуправления. На базе Новгородского университета предполагается принять 70 слушателей, причем не только из НовГУ, но и филиалов других вузов на территории области. Сегодня день памяти Александра Невского. Именно 12 сентября 1724 года по указу Петра I рака с его мощами была перенесена из Владимира в Санкт-Петербург, тогдашнюю новую столицу России, так что пригласим к микрофону историка. И в рубрике «О русском языке» продолжает звучать слово «Карамзина», которому в этом году 250 лет со дня рождения, плюс ко многим его заслугам Карамзин был еще и переводчиком. С его легкой руки Шекспир впервые зазвучал на русском языке. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Если прием в другие профессиональные учебные заведения уже завершен, то Малая академия государственного управления на базе Новгородского университета сегодня его только начала. Это всего второй набор. Первый, как и выпуск, состоялся в минувшем учебном году. Тогда слушателями академии стали 50 студентов-третьекурсников НовГУ. Это был такой пробный шар. Сейчас и прием увеличен, и список претендентов расширен. Подробности мы выясняли у директора Малой академии госуправления Владимира Шульцева. Владимир Александрович, я так понимаю, что только что объявлен новый набор в Малую академию государственного управления в Новгородской области. Мы с вами как-то подводили итоги довольно-таки длительные и подробные о том, как работала академия в прошлом году. И все-таки буквально назывным порядком, несколько цифр, сколько людей обучалось, ради чего была создана академия, и, на ваш взгляд, в общем-то, выполнила ли она свою функцию вот в этом первом пилотном году?
Да, я думаю, функцию она выполнила. Поступило к нам изначально 50 человек. Выпуск состоялся в июне. Выпустил у нас 39 человек. Достаточно активные ребята получали дополнительные знания, компетенции в области управления. Два раза встречались с губернатором Новгородской области Сергеем Герасимовичем Митиным. Встречались с заместителями губернатора, с руководителями департаментов, с председателем профсоюзной организации, с руководителями предприятий, с руководителями прокуратуры Новгородской области. Ездили в Государственную Думу, участвовали в заседаниях и правительства Новгородской области. И было совместное собрание России и Белоруссии, парламентское собрание. То есть во всем этом они активно участвовали. Кроме того, помогали, оказывали консультативную помощь населению, участвовали в работе общественных советов различных. То есть достаточно интересно, на мой взгляд, для ребят было. Достаточно большую информацию они получили, объемную информацию, информацию от высших руководителей органов власти.
От всех уже перечисленных лиц, которых вы назвали.
По итогам они подготовили различные проекты в области развития Великого Новгорода, продвижения бренда Великого Новгорода, развития инфраструктуры и велоинфраструктуры, инфраструктуры для отдыха граждан старшего поколения и в области дополнительного образования для лиц с ограниченными возможностями. То есть и самим ребятам было интересно, и проекты по итогам этой работы были подготовлены достаточно интересные и важные.
А кто рассматривал эти проекты? Перед кем они их защищали, может быть?
Рассматривали их комиссия Академии, защищали в Академии они их, докладывали мы об этих проектах и правительство Новгородской области. Я думаю, что отдельные из них, очевидно, будут востребованы, и ребята пообещали продолжать их развитие в дальнейшем, уже после выпуска из университета.
Они получили какие-то документы, да, по окончании академии?
Да, все выпускники академии получили сертификаты об обучении в академии. Ведущие ребята, которые активно участвовали в работе академии, получили также рекомендации для зачисления в кадровые резервы органов власти.
Но все эти студенты, они были кем? Третьекурсниками, да? То есть они еще пока не могут воспользоваться этими сертификатами, они еще не выпустились из вуза.
Основная часть – это третьекурсники. Постоянно у нас проводятся совещания с департаментом государственного управления Новгородской области. По итогам этих совещаний мы приняли решение как раз в этом году преимущественно будем зачислять студентов, которые обучаются на последнем курсе, чтобы они уже непосредственно после окончания университета и после окончания академии могли применять свои знания уже в своей работе.
Ну вот то, что это будут преимущественно студенты последних курсов, это одна новинка. Есть ведь еще какая-то, не только студенты, по-моему, Новгородского университета.
Да, это одно из тоже новшеств. В этом году будут допущены до участия в приеме в академию также студенты филиалов вузов, которые находятся на территории Новгородской области.
Когда начинается прием документов?
Прием документов у нас будет происходить с 12 сентября по 23 сентября.
И куда нужно приходить с этими заявлениями, документами?
По месту нахождения академии, это Санкт-Петербургская, 41, аудитория 2404. Или по телефону можно звонить, спрашивать 62-67-52.
И какие это должны быть документы?
А такие они типовые: ксерокопия паспорта, ксерокопия зачетной книжки, заполненная анкета, персональные данные, которые размещены на странице академии. Обязательно каждый студент должен быть направлен непосредственно или институтом, или филиалом.
То есть направление должно быть.
Да, то есть он должен пройти внутренний отбор непосредственно в своем учебном заведении.
А число тех, кто будет принят, оно тоже 50 или как?
В этот раз мы решили сделать побольше, то есть возможность есть обучить больше ребят. Предварительную цифру мы назвали 70, но будем учитывать с учетом поданных заявлений. Может быть, будет чуть больше, чуть меньше, посмотрим.
Ну и последнее, кто-то сейчас слышит и решает для себя пойти в эту малую академию или нет, насколько он будет загружен помимо вот основной учебы, как часто у вас проходят занятия и в какое это время и по сколько часов?
Открытые лекции у нас проходят один раз в неделю, как правило, очень редко бывает два раза в неделю, это вечернее время, 5 часов, 6 часов, занятия идут 2-3 часа.
И здесь вот на большой?
Да, в центре города, непосредственно в центральном здании университета Санкт-Петербургская, 41, как правило. Но могут быть, в зависимости от тематики, встречи. Если, например, по сельскому хозяйству, у нас в прошлом году непосредственно мы занимались в Институте сельского хозяйства университета. Ну, как правило, будет в центре, да.
Сегодня один из дней памяти князя Александра Невского. Именно 12 сентября 1724 года по указу Петра I рака с его мощами была перенесена из Владимира в Санкт-Петербург, тогдашнюю новую столицу России. Причем на пути следования этого кортежа лежал и Новгород, что и закономерно, и справедливо. Где-то в общей сложности 20 лет Александр был новгородским князем. Вместе с новгородским историком, профессором НГУ Василием Андреевым вспоминаем о тех давних, непростых событиях и 13 века, и 18. Что вы можете нам рассказать об Александре Невском? Может быть, о его новгородском периоде?
Ну, конечно, можно рассказать. Это довольно известный период во всех летописях, которые Новгорода касаются, и более поздние московские летописные памятники. Везде, конечно, эти важные события в жизни России упоминаются. Начиная вот с ранней юности Александра Ярославича. Кстати, Александр Невский, который у нас почему-то в некоторых даже учебниках написано, что вот там победил он на Неве 15 июля 240 года, и вот Невским его прозвали. Нет, через так приблизительно 200 с лишним лет вот, в памятниках появляется Невский. Если брать синхронные, значит, вещи, или навек, скажем, позднее, список князей в Новгородской первой летописи, это главный наш памятник летописный, там будет написано Александр Храбрый в списке князей, а не Невский. Вот. То же самое с Ярославом Мудрым и так далее. Как-то у нас все вошло это в обиход, а на самом-то деле это далеко не прижизненные, так сказать, прозвища, гораздо более поздние. Но, тем не менее, они существуют, от них никуда не деться. Ну, в принципе, не все ли равно, как называть? Ну, Александр там Чудской, допустим, чем плохо? Вот. Ну, раз так исторически сложилось, пожалуйста, пусть будет так. Так вот, Александр Ярославич, он был сыном Ярослава Всеволодовича, с которой с Новгородом враждовал, потом мирился, потом опять враждовал. Вот. И новгородцы даже разбили его в 216 году. Он состоял, Ярослав Всеволодович, в коалиции со своими братьями, и они выступили против старшего брата Константина, который престола не получил после папы Всеволода Большое Гнездо, Владимирский престол. Ну и вот новгородское войско было частью более крупного объединения во главе с Мстиславом Удалым. Они разбили в 1216 году на голову этот войско союзных Владимиро-Суздальских князей, в том числе и вот Ярослава. А тот враждовал. Потом они вновь его пригласили. Потом он ушел и оставил вместо себя двух своих сыновей в качестве сначала наместников, а потом уже княжичи стали, собственно, князьями. Это старший сын Федор Ярославич, который умер в 14 лет прямо перед своим свадебным пиром. Вот так. Причислен, канонизирован, как Александр Невский, старший, младший его брат. Мы не знаем, когда родился Александр Ярославич, в летописи не сохранили нам точных дат. А вот про Федора мы знаем, но поскольку он старший был, вот, надо полагать, что Александр родился, по-видимому, в 1220 году. Вот так. И он вот с юности стал новгородским князем. И здесь женился, в конце концов, на Торопецкой княжне. Я туда вот ездил, как сказано в летописи, одну кашу, ну, свадебный пир, творили в Торопце, а другую в Новгороде. Незадолго перед этим он, первое его крупное такое существенное политическое, военно-политическое действие, это строительство городцов по Шелоне. Дело в том, что были набеги неоднократные, участились тогда со стороны Литвы, и нужно было как-то обороняться. Все время за ними не побегаешь, так сказать, пока они ограбят половину этой территории и убегут. С полоном, так сказать, с награбленным имуществом. Когда-то догоняли, когда-то не догоняли. Били, не били, по-разному было. Вот, и Александр, юный тогда, сколько ему лет, 18 было, вот, он приказал построить, сам руководил, создал крепости по Шелоне. По-видимому, одна из этих крепостей – это Порхов. Ну, правда, новгородцы потом каменную крепость, он деревянный строил укрепление, чтобы от набегов как-то вот оградить эту новгородскую землю, ее центр. Хотя в основном набеги литовцев, которые отражали вот в эту эпоху, они происходили на юг новгородской земли, в район Демянска, Холма, Марьева, вот этих самых, южная часть новгородской земли, юго-западная, лучше так скажем. Вот, и нужно было обороняться. Александр с ними не раз воевал, потом вот эта знаменитая битва на Неве, причем интересно, что в шведских источниках вообще не отразилось. Вот я, допустим, делал лет 10 назад в Швеции доклад по поводу русско-шведских отношений 13-14 столетий, и шведы, так сказать, с большим интересом спрашивали меня, а какие у вас источники? Вот, говорю, летопись есть, ну, там, ну, пространный достаточно для нашей летописи рассказ. Вот житие святого Александра есть, и там написано, кто как, там, кто подрубал шатер, кто там топором дрался, там, что якобы этот самый сам Александр своим копьем шведскому предварителю там знамение нанес, там рану на лице. Вот. Но это в житии. В летописи этого нет. И вообще, летописи более поздние, не синхронные вот всему этому делу 13 веку, они многие базируются уже на житии святого Александра, которое написано после его смерти. Ну и в житие же оно пишется не для истории. Как прекрасно показал академик Ключевский, он специальную диссертацию написал, книгу, которую недавно переиздана, «Древнерусские жития святых», в том числе Александра Невского, жития, они делались совсем не для того, чтобы зафиксировать какие-то вот реальные исторические события. Житие святого, а географический памятник, делалось для того, чтобы научить на примере святого нормального верующего человека жить. Вот как нужно жить. Это у Ключевского как-то студенты спрашивают, господин профессор, вот скажите, чем отличается житие от биографии? Он говорит, господа студенты, оно отличается тем же самым, чем отличается портрет от иконы. То есть икона – идеальный образ, и житие – идеальный образ. Ну и вот, ну, поскольку житие очень красивое, прекрасно написано на этом, вот, конечно же, это как лакомый кусочек такой, как конфетка, так сказать. Вот, давайте мы из жития возьмем подробности, все такое. Хотя много-много редакций существует, вплоть до 18 века, все новые и новые появлялись, и там все красивее, красивее, красивее становилось. Вот. Ну и с Новгородом он, конечно, теснейшим образом связан. И когда великим князем стал Владимирским, вот он усмирял Новгород, вешал тут, так сказать, граждан новгородских, своего собственного сына Василия отсюда выгнал, потому что они противились татарской переписи. Вот в чем все дело. Татары прислали сюда переписчиков, а они их выгнали. Вот, заплатили дары там и все такое. Второй раз они уже пришли с войском Александра Невского. И он перевешал, тут выколол глаза там кое-кому это самое. И таким образом заставил новгородцев дань платить татарам. Ну, просто он понимал, что перед татарами в тот момент Русь, ну, не могла ничего сделать, не могла. Это был ужас, всеобщий ужас, и европейский, и азиатский, так сказать, вот это татарское нашествие. А тут прошло там всего там два десятка лет, там два с половиной. Там. И поэтому он как политик понимал, что сейчас там состязаться нечего. Более того, когда его младшие братья устроили восстание против татар, Он в это время находился в Орде. И вот так он стал великим князем. Этих освободили, так сказать, от княжеских обязанностей. Бежать вынуждены были Андрею и Ярославу. Вот. А как раз Андрей-то и был великим владимирским князем. А Александру-то татары отвалили, так сказать, только древнюю столицу. Разрушенный им очень маленький уже городишко Киев. Вот, вместе с ним. Он туда и не поехал. Он сидел в Новгороде. Вот, а потом, вот, когда началось это восстание, когда против татар его братья младшие стали выступать, он оказался в то время у своего друга Сартака, хана Золотой Орды, так сказать. Как только он разбил, послал сюда войско, значит, татарское, они, князья были разбиты, их войска, и они бежали. Вот, этот самый Андрей даже в Скандинавию убежал, к шведам, так сказать, на историческую родину, так скажем, Рюриковича. Вот. И Александр тут же получил ярлык на Великое Владимирское княжение. Естественно, татарам помогал. Он не мог иначе поступить, понимаете? Это был ужас всеевропейский, всеазиатский, всекавказский там, и так далее. И он, как трезвый политик, понимал, что нужно им платить дань, так сказать, нужно восстанавливать разрушенное, иначе нашествие могло повторяться один за другим. Потом вот был, допустим, Твери восстание уже через 50 лет после смерти Александра, так ее разрушили, там всех полон взяли, там женщин, детей там, и так далее, поубивали там этих тверичей восставших. И то же самое могло быть и так. Вот почему он так жестко довольно с новгородцами поступил, заставил вот это число, число это перепись. Я бы очень дорого бы дал, если бы хоть какой-то намек на эту перепись, ну, демографические, так сказать, дела, социально-экономические в Новгороде 13 века были бы, дошли бы до нас. Ничего, к сожалению, не осталось. Мы знаем, что перепись была, но никаких данных нет. Вот, это... Так что Александр тут поступил, несомненно, правильно. Кстати, последний раз он был в Новгороде после смерти. Да, вот, он умер в городце на Волге, и его прах был перевезен в столицу, то есть во Владимир.
Как раз возвращаясь из Орды, он умер, да?
Да, возвращаясь из Орды. Ну, я не думаю, чтобы его кто-то там отравил. Ну, всякое в жизни бывает. Это самое. Его отец вот умер, возвращаясь, Ярослав, из азиатской, так сказать, столицы, из Каракурума. И очень возможно, что его отравили, действительно. Про Александра трудно этого предположить. Он был в нормальных отношениях. Там, ну, все возможно, но это только предположение. Никаких фактов у нас нет. Мы знаем, что вот умер. Вот, его прах перенесли и похоронили, значит, в Рождественском монастыре во Владимире. Вот митрополит Кирилл, там, его друг, речь большую сказал, что погасло солнце земли русской там, и все такое прочее. Отсюда потом канонизация, ну, уже позднее. Вот. А Петр Великий, основав в 703 году новую столицу, будущую новую столицу Петербург, Санкт-Петербург, он объявил Александра Невского покровителем новой столицы. И там стала строиться Александро-Невская лавра. И туда-то из Владимира через Москву, Тверь, Новгород нужно было раку с мощами святого князя перенести вот туда. Это действие началось в 23-м году, в 1723 году. И везде рака с мощами останавливались, в Москве, в Успенском соборе, там служили, соответственно, в Твери, там, в других городах по Волге. Потом, значит, в Новгород привезли, здесь, в Софийском соборе, поставили тоже, за упокойные службы были, как положено. Вот так он оказался в Новгороде. Но, правда, потом он не сразу попал к месту нового захоронения, как у нас частенько бывает, не только в разные времена в России, что приказ дан, задание дано, а вовремя не успеваем. Вот. Нужно было построить монастырь, собор, Александро-Невскую лавру. Вот. И Петр приказал все это сделать. И к моменту, значит, как раз открытия этого всего, нужно было прах святого Александра Ярославовича перенести вот по водной системе туда. Но в 23-м году не успели построить. Вот. Тогда Петр приказал в Шлиссельбурге оставить прах Александра. И только в 24-м году он сам с виднейшими сановниками вот, отправился прах этот, значит, забирать в Шлиссельбург. На веслах сидели Александр Меньшиков, светлейший князь, значит, граф Апраксин, генерал-адмирал русского флота, ну и такие вот сановники, вот, князья, вот. А сам Петр был шкипером, управлял, так сказать, этой лодкой, вот, и с торжеством они привезли вот там, где покоится ныне прах Александра Ярославовича в Петербурге.
Василий Федорович, хочу уточнить, если все-таки за дату рождения взять 1220 год, то в каком возрасте его не стало?
Ну, 46 лет.
Ага, я просто эту дату как бы не уточнила. И примерное время, которое он провел в Новгороде, защищая западные границы и политическими, так сказать, интригами защищая южные.
Ну, видите, тут трудно сосчитать. Но если в общей сложности сложить, лет 20, наверное, он... Ну, жил он, конечно, на Городище. А не в Кремле где-нибудь. А на Городище была княжеская резиденция. Там двор находился княжеский. Там и сами князья жили, их приближенные. Вот так.
Спасибо.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». И сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. Слово «Карамзина» продолжает в ней звучать. И у микрофона ведущая рубрики профессор Новгородского университета Татьяна Шмелева.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем наш проект «Слово Карамзина». И в прошлый раз мы с вами познакомились с жизнью Николая Михайловича Карамзина в самых общих чертах. И в таком кратком изложении, но даже из него мы заметили уже, сделали вывод, что в русской литературе, в русской культуре он многолик и многозначителен. Да? И сегодня мы внимательнее приглядимся к такому его лику, который, можно сказать, переводчик. Ну, прежде чем говорить о переводческой деятельности Карамзина, надо напомнить вообще культурную ситуацию, в которой начиналась его вообще литературная жизнь, да? Конец 18 века, середина 80-х, когда он уже как-то стал взрослым, да, читающая публика очень невелика. Вообще, начинаешь читать про Карамзина, и почти все тебе знакомы. Вот это удивительно, да? Ну, буквально это несколько сотен человек. При этом все это образованные дворяне, которые дома изучили французский и немецкий языки. Они все владеют им, как мы знаем, о более поздней эпохе, лучше, чем русским. Это европейски говорящее, читающее, пишущее общество. Они читали, конечно же, европейские газеты, журналы, книги, все на языке оригинала. Как будто бы и переводчики здесь не нужны. Зачем? В начале 18 века, в начале века, переводится учебная литература такая, вот, например, первая книга вышла «Геометрия», да? Естественно, научная. Это все было в Петровскую эпоху из, так сказать, практических соображений. Тем более, что тогда к этой деятельности разнообразной, технической, так сказать, Петр много приглашал людей таких, привлекал, которые не знают европейских языков. Но сейчас, вот зачем же тогда? Но люди просвещения, а Карамзин, безусловно, относился к этим людям, как я вам сказала, он был под большим влиянием первую часть своей вот такой вот взрослой жизни с Николаем Ивановичем Новиковым. Люди просвещения мечтают вырастить в России множество читателей. Это такая была задача, культурная задача. И они вот как раз и привлекали переводчиков. Это важно было для национального литературного языка. На русском языке еще не были сказаны, произнесены, так сказать, и записаны все культурно значимые сюжеты, имена, смыслы, идеи. И перевод такой – это включение русской литературы, русского читателя в контекст мировой литературы. Мировая литература должна была заговорить по-русски. Вот задача XVIII века. После... Я вам говорила, это создание университета, это уже было как бы поставлено на поток, и очень много издавали книг, и нужны были переводчики. Но тут возникает второй вопрос, а насколько Карамзин был готов к этой вот непростой задаче? Ну, вернемся к его биографии и скажем, что еще в домашних своих занятиях он выучился французскому и немецкому языку. В московском этом университетском пансионе он занимался древними языками, значит, греческим и латынью. И Юрий Михайлович Лотман пишет, что один из талантов Карамзина – это гениальная легкость усвоения. Вот, кстати говоря, у него не было систематического университетского курса, а потом он стал историком. Да? Вот эта легкость усвоения, она была... Правда, тут надо сказать, что английский у него был меньше. Он очень страдал, когда был в Лондоне во время своего путешествия, что он прекрасно читал, а поговорить с англичанами не очень получалось. Вот, но мы-то и не читаем, и не можем поговорить. Но усвоенным им оказались не просто языки. Он был европейски начитанным человеком. Помните, в его путешествии он встречался и беседовал с умнейшими людьми Европы. Не просто с ним говорили, не хотите ли вы чаю. Они говорили о важных проблемах философии, литературы, тогдашнего искусства, которое, кстати, все было пропитано античностью, поэтому надо было знать и античную всю культуру. И вот я вам уже говорила, он встречался в Кёнигсберге, это теперь наш Калининград, он встречался с Кантом, где теперь его могила. Ну вот известны, значит, его философские идеи. Надо сказать, что эту переводческую деятельность изучали филологи, есть даже специальная диссертация о переводческой деятельности Карамзина, и мы можем это все, значит, теперь понять. Он начинает издавать отдельные книжки, когда работает еще с Новиковым, и издает швейцарских таких авторов сказки, там, «Деревянная нога», «Швейцарская идиллия», да, или «О происхождении зла», поэма. Переводит все с немецкого. Вот. И когда он был в Швейцарии, то там начались отдельные такие эпизоды, как ему хотелось посмотреть эти места, о которых он, так сказать, перекладывал этот текст. Ему хотелось. И тогда же, в этот ранний свой период, юным человеком, он переводит Шекспира, но переводит его не с английского, а с немецкого. Шекспир, конечно, уже был европейская известность, и он перевел его. Таким образом, еще работая вот в журнале «Детское чтение для сердца и разума», он параллельно уже создал небольшую такую библиотечку переводной литературы. Значит, в своем московском журнале он тоже переводит, и примерно два десятка вообще статей. И, значит, расширяет круг, конечно, там такая была детская, познавательная в основном литература в этом журнале «Детское чтение». А потом в московском журнале он уже переводит такие, например, пишет статьи «Парижские спектакли» регулярно. То есть, значит, он читает какую-то критику о парижских спектаклях и переводит. Тогда же он переводит Стерна. Стерн – это имя, просто эмблема сентиментализма, и, кстати, очень показательно, потому что самого его Карамзина потом называли русским Стерном. И то, что какой-то фрагмент Стерна прошел через его переводческие руки, совсем не удивительно. Значит, мы будем говорить об этом, вернемся. Он в 795 году, он работает в газете «Московские ведомости», и там ведет смесь, такой отдел был, смесь, которые считали украшением газеты. И там он, значит, переводит, помещает разные пересказы, но и переводы. Смотрите, какие имена. Значит, Руссо он переводит. Он переводит Гомера. Ну, опять же, я думаю, с немецкого, да? А вот уже в 98-м году Карамзин, ему приходит мысль, что он должен познакомить русского читателя с такими главными произведениями мировой словесности. И он издает такую книгу, хрестоматийное такое издание, которое называется «Пантеон иностранной словесности». Туда входят, значит, ну, античные авторы Плутарх, Цицерон, Тацит. Кстати, его самого называли потом историка российским Тацитом. Тассо, значит, Монтескьё. И кроме того, еще, конечно, и восточные тексты он вводит. Но я опять же повторяю, конечно, Саади, например, арабские оды. Но, конечно, их он переводит с немецкого, потому что в XVIII веке огромное внимание культурное у Европы. Европа как бы открыла для себя Восток, и Индию, и арабские, и, в общем, это все было. Ну, в общем, в целом мы можем так сказать, что Карамзин, переводчик, ввел культурный оборот больше полутора сотен текстов, принадлежащие европейской культуре и даже американской, которая только поднималась с европейских языков. Пушкин говорил, что вот переводчики – это почтовые лошади просвещения. Понятно, да? Они перевозили как бы содержание из одного языка в другой. Это тогдашние понятные всем метафоры. И одной, конечно, такой лошадью замечательной был и Николай Михайлович Карамзин. Его переводческая деятельность сопровождала издательскую, журналистскую, и о ней мы поговорим еще. А сейчас я хотела прочитать, чтобы все-таки у нас было слово Карамзина, прочитать его вступление к переводу трагедии Шекспира «Юлий Цезарь». Вот смотрите, мне очень хочется, чтобы вы услышали голос, так сказать, Карамзина, его слово. При издании сего Шекспирова, раньше говорили Шекспир и даже Шекспиар, вот так, Шекспирова творения почитаю почти за необходимость писать предисловие. До сего времени еще ни одно сочинение знаменитого сего автора не было переведено на язык наш. Следственно, и ни один из соотечий моих, не читавший Шекспира на других языках, не мог иметь достаточного о нем понятия. Вообще сказать можно, что мы весьма не знакомы с английской литературой. Говорить о причине сего почитаю здесь не кстати. Доволен буду, если внимание читателей моих не отяготится и тем, что стану говорить, собственно, о Шекспире и его творениях. Дальше он говорит о том, где жил Шекспир, ну, такую как бы, да, великий муж называет, каковы его оценки там разных исторических событий, как он не держался правил, то есть был новатором театральным, да? И дальше конкретно о той трагедии, которую он перевел. Слова Николая Михайловича Карамзина. «Трагедия, мною переведенная, есть одно из превосходных его творений. Некоторые недовольны тем, что Шекспир назвал трагедию с Юлием Цезарем, после смерти его продолжаются еще два действия. Но неудовольствие сие окажется ложным, если с основательностью будет все рассмотрено. Цезарь умерщвлен в начале третьего действия, но дух его жив. Он одушевляет Октавия и Антония, гонит убийц Цезаревых и после всех их погубляет. Умерщвление Цезаря есть содержание трагедии. На умерщвлении всем основано все действие». Ну и дальше он пишет, что если чтение перевода доставит российским любителям литературы достаточное понятие о Шекспире, если он принесет им удовольствие, то переводчик будет награжден за труд его. Впрочем, он приготовился и к противному. Но одно не будет ли ему приятнее другого? Может быть. Вот так он готовит своего читателя к переводу и тут проявляет все свои заботы и такая необыкновенная скромность. Он хотел бы, чтобы он был вознагражден за труд, но готов и к противоположному. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 12 сентября, за режиссерским пультом были Наталья Зубова, Николай Львовский и Юрий Ванчусан, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!